Дорогие братья и сестры, я рад вас приветствовать любовью Господа нашего Иисуса Христа. Тема моей проповеди будет «В школе молитвы со Христом». И чтобы получить эти уроки молитвы от самого Господа нашего Иисуса Христа, мы отправимся в Гефсиманию, в Гефсиманский сад, где совершилась великая победа Иисуса Христа над силами тьмы, где окончательно решился вопрос в молитве, вопрос нашего спасения, вопрос Голгофы, Голгофского креста, благодаря которому мы спасены, искуплены, прощены. Это была великая молитва, великое борение в молитве, великий урок молитвы. И давайте прочтем из Евангелия от Луки, 22 глава, с 39 по 46 стихи. «И вышед пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Пришедший же на место сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. А сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Аминь». Это, конечно, великая святыня, вот это место, Гефсиманский сад. Это великий урок, и действительно, хочется сказать, как сказано было Моисею: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая». И обычно мы слышим немало проповедей на эту тему и накануне Пасхи, и во время вечери. Но хотелось бы вот обратиться сейчас вот по Евангелию от Луки к этому моменту, чтобы получить просто пока уроки молитвы, уроки вот молитвы, которые нам нужны постоянно, в ежедневной нашей жизни. Это действительно просто необходимость для нас. И мы вот сразу, почти в каждом стихе мы находим какой-то урок молитвенный. И в первом стихе, который мы прошли, 39-м, здесь сказано: «Пошел по обыкновению на гору Елеонскую, и за ним последовали ученики». Ученики следуют и учатся молиться. И Христос, Он действительно по обыкновению, Он постоянно пребывал в молитве. Он часто отлучался для уединенной молитвы. Когда-то ученики были свидетелями, когда-то нет. Вот именно в Евангелии от Луки, которое представляет Иисуса Христа как человека, как того, который вот в образе человека явил нам пример, мы видим очень часто, как Христос уединялся для молитвы. Когда написано вот 5-я, 6-я глава Евангелия от Луки, там говорится, он много исцелял, но уходил при этом в пустынные места и молился. Когда он избирал 12 учеников, он провел всю ночь в молитве. Если мы возьмем вот прошлую главу, 21-ю, то там как раз сказано в конце 21 главы, 37 стих: «Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую». Ночи в молитве, когда нужда какая-то и решается какой-то серьезный вопрос об избрании кого-то, он молится. Когда он исцеляет, он уединяется и молится. Когда он учит в храме, он ночи проводит в молитве. Это Христос, это Сын Божий, и все же Он показывает нам пример, как мы должны зависеть от Бога в молитве, как мы должны стремиться к молитве, как мы должны жить молитвой и вот иметь это постоянство. Первый урок Гефсимании – это постоянство в молитве. Мы помним, как даже ученики в 11 главе этого же Евангелия, они увидели, как он молится, и тогда они сказали, подошли ко Христу и сказали: ученики, научи нас молиться. И он дает им молитву «Отче наш». В следующем стихе, в 40-м, мы читаем, что когда пришел на место, Христос сказал ученикам: молитесь, чтобы не впасть в искушение. Здесь мы находим второй урок – необходимость молитвы. Она просто необходима нам, потому что у нас впереди мы не знаем что, во-первых. Мы не знаем, какие трудности, испытания, искушения впереди нас. Поэтому все время Христос увещевал своих учеников – бодрствуйте и молитесь. Вот в конце, опять же, прошлой главы, когда речь там идет о последнем времени, об испытаниях последнего времени, об искушениях и бедствиях последнего времени, в 36 стихе Христос увещевает учеников: «Бодрствуйте на всякое время, и молитесь, да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Вот это действительно урок Гефсимании II, необходимость бодрствования в молитве. Вот в Евангелии от Матфея, там же, когда идет речь о Гефсимании, четыре раза через Матфея мы слышим, как Христос увещевает учеников: «Бодрствуйте со мною». «Не могли вы один час бодрствовать со мною?» «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Эти же слова. И еще добавлено: «Дух бодр, плоть же немощна». Молитва – это то, что поднимает наш дух. Это то, что дает нам силу единения с Богом. Дает нам возможность вот пролить свет вперед. Вот пролить свет на ту тьму, вот как мы гимн слышали. Да, это темная на самом деле дорога. Это неизвестная дорога. Мы не знаем, что будет на повороте. А на самом деле свет молитвы, он благословляет нас. И как часто мы слышим свидетельство, что есть побуждение в молитве за кого-то, за мужа, за жену, за ситуацию в церкви, за какого-то близкого брата или сестру, или ситуацию какую-то в служении, есть побуждение к молитве. Это Дух Святой действует, чтобы нас укрепить вот на ходатайство и благословить ту ситуацию, которая в настоящее время начинается или впереди нас ждет. Действительно, не могли один час бодрствовать со мной. А в Евангелии от Марка там как бы уточняется уже индивидуально, когда Христос говорит Петру: «Симон, не мог ты один час бодрствовать со мною?» Это хороший пример, вызов нам. Один час в сутки – это как бы ориентир. Вот мы говорим о материальном служении как десятина, да? Один час из 24 – это всего лишь 4%. Чуть-чуть с хвостиком, 4%. И здесь как раз речь идет не только о дне, а именно о сутках, потому что мы видим на примере Христа, что большая часть молитвенной жизни проходила ночью. И здесь мы видим Гефсимания, ночь, этот сад, где второй Адам совершил победу, когда первый Адам в Едемском саду пал, то здесь Христос одерживает победу над всеми силами тьмы. Он побеждает в молитве. Он принимает чашу, не плод искусителя, как в Едеме первый Адам, но принимает чашу страданий, великую победу через свою смерть. И это совершилось здесь, когда он мог сам бодрствовать и дал пример. И вот это именно к Симону Петру. Вот видно, что с Петром у Христа особые ученичество, он как бы особые уроки дает Петру. Посмотрите же в этой же 22 главе, чуть выше, как раз 31 стиха, Господь говорит Симону: «Вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Христос молится за Петра, чтобы он устоял, потому что сатана атакует, потому что идет серьезная борьба. Цель сатаны – рассеять нас, разъединить нас и поодиночке причинить нам великий ущерб, практически погубить нас поодиночке. И Христос противостоит сатане, он молится за каждого из нас, он ходатайствует ныне за нас, он молится за всю церковь, чтобы она была едина, чтобы она была сильна в молитве, чтобы не оскудела вера каждого из нас, и чтобы мы, в свою очередь, утверждали других. И что удивительно, Петр при этом сказал Христу: «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть». У него было это чувство. Но Христос сказал: «Не пропоет петух сегодня, Петр, как ты трижды отречешься от меня». что не знаешь меня». Это удивительно. Вот Христос дает урок, и Петр пытается учиться, но у него пока не получается. И мы видим, что произошло между этим пророчеством о его отречении и между самим отречением. Это Гефсимания, где Петр не смог бодрствовать со Христом в молитве. И поэтому ему и сказано: «Симон, не мог ты бодрствовать один час». Это через Марка мы читаем. Поэтому это очень большой урок. Мы должны бодрствовать в молитве, находить больше времени, возможностей в уединенной комнате, вместе с кем-то из наших братьев и сестер. В церковной молитве мы должны усиливаться, укрепляться, чтобы не падать, чтобы побеждать. Итак, первый урок – постоянство. Второе – необходимость. Третий – благоговение. Мы читаем в 41 стихе, что Христос отошел от них на вержение камня, то есть на расстояние брошенного камня. То есть не обязательно там был большой камень, который рисуют нам на картинах. Здесь речь идет о расстоянии. На расстоянии брошенного камня Христос отошел, чтобы иметь особую личную связь с Богом. И преклонив колено, обратите внимание, Сын Божий предстает на колени перед Отцом. Он учит нас этому благоговению. У Матфея мы читаем, что при этом он пал на лицо свое в этой молитве. У Марка мы читаем, что он упал на землю. Мы видим, как вот Христос благоговеет перед Отцом, как он почитает Отца, какое это действительно было борение, смирение. Это великий урок для нас – благоговеть в молитве. Именно об этом мы читаем в послании к Евреям, 5 глава, 7 стих. «Он в одни плоти своей сильным воплем со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Вот это благоговение – это еще одно условие победы в молитве, благословения в молитве. Четвертый урок мы находим в самой молитве Иисуса Христа. «Отче, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Здесь мы видим послушание воли Отца. В других Евангелиях, где более подробно написано о Гефсиманской молитве, мы видим, как меняется молитва Христа. Три раза он молится, и каждый раз он все более повинуется, все более подчиняется Богу, своему Отцу. И здесь большой урок, что чем больше мы молимся, чем смиреннее мы молимся, чем благоговеннее мы молимся, мы даже в молитве начинаем понимать волю Отца. Наша молитва меняется. И именно в этом же послании к Евреям, 5 глава, следующий стих, там как раз сказано, что хотя он и сын, однако страданиями он научился послушанию. То есть через вот это борение в молитве, через смирение, через эту борьбу он научился послушанию, то есть именно еще более выразил через свою молитву, через свою жизнь волю Отца. Пятый урок мы находим уже в 43-44 стихах, я их прочту еще раз. «Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Здесь именно евангелист Лука, только он упоминает два момента гефсиманского борения, именно молитвы этой Христа. Именно Лука только говорит, что ангел с небес укреплял Иисуса. И только Лука, как врач, он говорит о кровавом пот его, как капли крови, падающие на землю. То есть насколько серьезно вот это было агония. Здесь как раз вот это слово «борение», оно в оригинале так и стоит – агония. Это действительно была великая борьба. Это вот как раз и есть пятый урок молитвы. Мы должны научиться и бороться в молитве, не только утешаться в молитве, не только как бы изливать свое сердце в молитве, свои нужды, переживания, но действительно вот переживать вот эту близость с Богом, переживать это столкновение за чью-то душу, за какую-то проблему и переживать именно с Богом вот эту боль. Обратите внимание, как вот другие евангелисты, они упоминают, что он скорбел и тосковал в этот момент. Он говорит: «Душа моя скорбит смертельно». другой евангелист говорит, что начал Христос ужасаться и тосковать. «Душа моя печальна до смерти». Обратите внимание, какие получаются чувства у Христа в этом молитвенном борении. Скорбь, тоска, ужас, печаль. Какие слова! Но на самом деле это великая для нас поддержка. Потому что мы проходим такие периоды, когда у нас и скорбь, и тоска, и печаль, и ужас овладевает нами. Потому что мы находимся в духовной борьбе, потому что мы боремся с силами тьмы, мы переживаем самые разные атаки, искушения, переживания, борьбу, и мы знаем, что Христос это пережил, Он с нами. Именно вот в послании к евреям, к которому мы уже обращались, там так много говорится о том, что Христос был искушаемым во всем, кроме греха. В другом месте сказано, если Он искушен во всем, то может и нам помочь в этом искушении, в этом борении. Поэтому давайте радоваться, что Христос с нами, Он ходатайствует за нас. Он пережил эту боль, и мы можем переживать и побеждать. Итак, пятый урок – борение в молитве, и Христос с нами в этой борьбе. Шестой урок – в этой борьбе мы читаем «Христос, прилежнее, находясь в борении, прилежнее молился». Вот это слово «прилежнее» – это очень уникальное, удивительное слово. Оно связано с большим напряжением, с каким-то таким спортивным, на самом деле, упражнением, когда мышцы спортсмена напрягаются для какого-то особенного усилия. Это вот как раз то, о чем мы вспоминали сегодня об Олимпиаде, да? Но это вот мирское как раз переживание. Но на самом деле наша христианская жизнь – это постоянное соревнование. Это постоянная вот эта духовная олимпиада, которая проходит не раз в 4 года, не только летом и зимой. Это каждодневная борьба, потому что мы все боремся, мы все нуждаемся в смирении, мы нуждаемся в достижении результата. У нас очень много дисциплин духовных, библейских, церковных, потому что мы должны от чего-то убегать, мы должны к чему-то бежать, мы должны стремиться ввысь, мы должны упражняться, воздерживаться. И дисциплин очень много. Тимофею, как часто было, не один раз сказано, убегай от этого, держись правды, веры, любви, мира. Держись очень многого. Дисциплин таких очень много. И вот прилежание нам необходимо в молитве в первую очередь. И вот именно Петр получил очень большой урок прилежания. В книге «Деяния апостолов» в 12 главе, вы можете дома прочесть более подробно, там есть удивительный рассказ того же Луки, как историка, он писал книгу «Деяния», и он в 12 главе вы можете найти, как был Петр чудом освобожден из темницы, куда его Ирод запрятал, чтобы погубить на самом деле, потому что мы там читаем, что этот Ирод, он уже убил мечом Иакова, брата Иоанна. Это одного из тех, кто был в Гефсимании. Один из трех уже был погублен Иродом в Деянии апостолов. И Ирод взял Петра, но только Иаков был убит тайно, а Ирод хотел вывести на Пасху Петра, чтобы сделать это публично, чтобы это была публичная казнь. И удивительная вещь. Мы находим чудо избавления. Но ключик, он в 12 глава, 5 стих. Церковь прилежно молилась Богу. Вот это там стоит то же слово уникальное. Оно всего несколько раз встречается в Новом Завете, эктене. Что Христос прилежнее молился, когда был в Гефсимании. И церковь прилежно. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. И там совершаются чудеса. Ангел Господен. Вот мы знаем, ангел подкреплял Христа в Гефсимании, как раз, когда он прилежнее молился. Когда церковь прилежно молилась о Петре, сам ангел чудотворно выводит Петра из темницы посреди этих воинов. Там 16 воинов, 4 четверицы воинов сторожили Петра. И Петр думал, что это во сне, он видит видение. Только потом, он осмотревшись, он приходит в дом близкого служителя и находит их, опять же, молящимися. Церковь уже в это время прилежно продолжает молиться. он приходит на место молитвы и видит чудо избавления уже в реальности. И удивительно, что это же слово «эктена», вот «прилежание», именно Петр употребляет еще два раза в своих посланиях, в своем первом послании. И он говорит именно это слово, когда говорит в церкви, чтобы имели прилежную любовь друг к другу. 1 глава 22 стих 1 Петра. Здесь так у нас переведено: «Постоянно любите друг друга от чистого сердца». Но вот по оригиналу именно «прилежно любите друг друга от чистого сердца». А в 4 главе мы видим уже окончательно, как Петр усвоил этот урок Гефсимании. И он говорит, 4 глава, 7 и 8 стихи: «Впрочем, близок всему конец, пришествие приближается, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Вот здесь Петр свидетельствует, Петр, который был избавлен, впоследствии он пострадает за Христа, он примет мученическую смерть, но ему нужно было исполнить еще многое. Но и он учит церковь молитве, он учит церковь прилежанию и любви друг к другу, потому что истинная любовь, она учит нас молиться друг за друга. Вот это высший предел такой любви, когда мы полагаем душу в молитве друг за друга. И последний урок, мы как раз к этому плавно и подошли, это последние стихи этого свидетельства о Гефсимании у Луки. Мы находим, что, встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Здесь Христос пробуждает учеников, чтобы они сами начали молиться. И второй раз в этом тексте он повторяет: «Чтобы не впасть в искушение, встаньте, молитесь». Седьмой урок, что когда мы учимся этой молитве у Христа, когда мы сами прилежно молимся, боремся в молитве, благоговеем, учимся постоянству, необходимости в молитве, мы пробуждаем других к молитве, мы зажигаем их, мы учим других, мы делимся своими нуждами и своими ответами, своими переживаниями в молитве, мы общаемся уже более на высоком уровне, мы участвуем в нуждах других, мы любим других уже любовью Божией, любовью Иисуса Христа, не просто приветствуем любовью Христа, но мы как бы окружаем вот этой молитвенной атмосферой других. И дал бы Господь, чтобы наша церковь была молящаяся, чтобы мы вот этот дух молитвы в себе прежде всего зажигали и других благословляли. Вот почему так дорого, когда сюда люди выходят свидетельствовать о чудесных Божьих ответах. И я в заключение хочу просто поблагодарить церковь за те два ответа, которые были вот на прошедшей неделе, что вот Юля, моя племянница, которая уверовала и покаялась, Сергей Васильевич приезжал в больницу, когда ребенок вот был в очень тяжелом состоянии. И сейчас она показывает, она выписалась уже из больницы. И она просит церковь дальше молиться. И она радуется, что Бог отвечает уже теперь на ее молитвы. И она уже есть желание приехать сюда и благословить ребенка. Слава Богу! И в нашей духовной свободе, в служении было переживание, когда автокатастрофа, и тяжело пострадала жена нашего руководителя. Ну, и была операция позавчера, причем операция, которая вот была связана с такой задержкой, когда были выходные, и врачи не усмотрели, там было осложнение в ноге после перелома. Но так Бог чудно сделал, что через это осложнение явилась опять же слава Божия, потому что была дополнительная операция, и она чудом прошла очень хорошо. Так что хирург даже сказал: результаты удивительные. Слава Богу! Вот это опять же примеры такой молитвы. Вот когда церковь молится, есть удивительные победы, удивительные переживания радости, вот это избавление, эти чудеса. Слава Богу за то, что Бог живой, за то, что когда мы молимся, Бог действует. Пусть нас Господь благословит в этом, и Ему слава за все. Аминь. И я хотел вас призвать к молитве именно словами: «Встаньте, молитесь, чтобы не впасть в искушение». Если у кого есть желание совершить еще одну благодарственную молитву, можете помолиться. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за все Твои уроки. вот за эти уроки молитвы, которые мы сейчас увидели вот в Гефсиманском саду, в то время, когда ты переживал великую боль, великую скорбь, великие страдания, когда ты шел к Голгофе, когда ты вот сделал этот первый шаг к Голгофе уже явно перед всеми силами тьмы и ада, когда ты принимал на себя наши грехи и проклятия, Господь, ты совершил это великое дело спасения и в то же время дал нам такие чудесные уроки молитвы, Господь. Ты учил Петра, ты учишь сейчас каждого из нас, Господи, чтобы мы были более прилежны в молитве, чтобы мы боролись в молитве за наши нужды, за ближних наших, за братьев и сестер наших, за тех, кто еще далек от Тебя, Господь. Учи нас вот гореть этой молитвой, пылать для Тебя, сгорать вот в желании прославить Тебя, быть послушными Тебе, покорными Твоей воле, благоговеть пред Тобою, Господь. Учи нас этому постоянству в молитве и понимать, как нам необходима молитва, чтобы избегать искушений, чтобы побеждать силы тьмы, чтобы получать благословение для себя, для семьи нашей, для церкви нашей, Господь, и для всех окружающих. Благослови нашу церковь и будь прославлен. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.